Сбербанк России представляет лекции Юрия Нарштейна на радио «Культура».
Радио «Культура» представляет цикл лекций «Отражение». Лекции читает режиссер-мультипликатор, художник, народный артист России, лауреат Государственной премии СССР Юрий Нарштейн.
Мы говорим о том, что суть искусства в его неповторимости. Но, к сожалению, эта фраза, она не относится к мультипликации в полной мере, потому что суть мультипликации в повторяемости. Но дело в следующем. Персонаж, который мы делаем, который мы потом составляем, он сослаивается в другой технологии по отношению к рисованной или к кукольной. Он составляется из нескольких слоев, но он плоский. Что за слои? Это значит, какая-то акварельная подложка, потом царапается или акварелью рисуется на целлоиде какой-то элемент персонажа, потом рисуется следующий элемент, то есть отдельно нос, отдельно глаза, отдельно щеки. Все это накладывается на общую площадку головы. И таким образом мы получаем персонаж, но по своему изображению он много богаче, чем просто рисованный персонаж. Опять же, сегодня, конечно, скажут мне, что на компьютере это все делается элементарно. Действительно так. Элементарно, да не элементарно. Элементарно в том смысле, что на компьютере мы не проходим вот этот путь, когда сознательное и бессознательное соединяются в одно целое. А творчество, оно и состоит, собственно, вот из таких соединений. Я полагаю, что это относится и к поэтической речи, и к изобразительной. Если бы все проходило через осознание, то вряд ли бы мы могли потом черпать из живописного или вообще из произведения, изобразительного произведения искусств, черпать бесконечность, которая заложена в нем. Бесконечность невозможно сформулировать. Тут, если перевести это опять же на язык преподавания или теории, то до какого-то момента теория хороша, ремесло хорошо, то есть до момента обучаемости. Но на одном ремесле не сделать художественное произведение. Оно начнется с того момента, когда для тебя начинает открываться тайна, и ты не можешь объяснить то, чем ты занимаешься. Легко сказать по этому поводу, что, мол, это шаманство, и что на самом деле все объясняемо. Но я думаю, что может быть для ученого объясняемо, для художника нет. И должно быть это необъясняемое. Так вот, персонаж Акакия Акакьевича, пока он из объясняемого не попал в зону необъясняемого, то есть в зону подсознательного или бессознательного, когда потом это бессознательное не было проявлено и не вышло на уровень, на котором мы можем его прорисовывать, уже понимая, что из каких конструкций он состоит, для того, чтобы потом найти внутри этого персонажа, внутри его поведения вещи, это следующая уже стадия работы над персонажем и обыгрыванием, найти такие моменты, которые для тебя становятся необъяснимы и о которых ты не подозревал. Сюда входит понятие жеста, прежде всего понятие жеста, поведение персонажа, реакция его на условия пространства, где он находится. Ну, например, Акакий Акакьевич живет в комнате, где достаточно прохладно, значит, как он себя ведет. Или как он складывает ручку с пером, как он берет перо, как он смотрит на это перо, как он его вытирает, вытирая остаток чернил. То есть все... Дальше начинается следующая стадия работы. Эта стадия работы, она вначале идет на уровне раскадровки, о чем я говорил раньше. И без хорошо проработанной раскадровки невозможно поступательно снимать сцены. Но и здесь встречают свои парадоксы. Он все равно диктует свой закон. Я не помню, цитировал я или нет Гарсия Лорку. В одном из письме к своему другу он пишет, что как он тяжело и трудно работает над стихами и доводит их до того состояния, когда они становятся такими, и дальше идет фраза замечательная, какими хотят быть. То есть не воля автора, не он волевым напряжением делает этот стих, а стих делает автора. Тут можно вспомнить фразу Бродского, что слово управляет поэтом. Замечательная фраза. не слово является инструментом в сознании поэта, а слово управляет поэтом. Но ведь надо к этому моменту подойти, надо подвести свое сознание к этому моменту, когда персонаж начнет управлять тобой. Этот момент на самом деле опасен в мультипликации, опасен, особенно он опасен в той технологии, в которой делается фильм «Шинель». Почему опасен? Потому что какой-то неожиданный жест или какая-то направленность, которую ты поймал вот сейчас, в этот момент в съемке, она может пустить сцену несколько в другом направлении. Но ведь сцену-то ее готовят заранее. Вот не случайно я говорю о раскадровке. Она достаточно подробно прорабатывается. Я как мультипликатор прорабатываю ее не только раскадровкой, но я прорабатываю подробно отдельные жесты. И для этих жестов необходимо делать конструкции определенные. Ну, допустим, ракурс рукава. Он может быть направлен раструбом на нас, может быть развернут в бок, фронтально и так далее, и так далее. Значит, эти вещи, они заранее должны быть подготовлены в расчете на те сюрпризы, которые тебе встретятся. Но сколько бы ты ни готовил, как бы тщательно ты ни прорабатывал это действие, сама съемка, она все равно преподносит тебе сюрпризы. Это, в общем, момент замечательный. Надо сказать, что в съемке я такие моменты ожидаю. Они для меня не являются катастрофой. Я уже говорил о том, что однажды мне пришлось переснять заново сцену с зайчиком, когда я вдруг неожиданно увидел, что зайчик в разговоре с быком, вдруг мне так представилось, что он на всякий случай пододвинул к себе свои небольшие, нехитрые пожитки там, пальтишко, варежки, которые он носил с собой в узелке. Единственное, что у него осталось от его домика. Да, переснял сцену заново. И такие моменты, они случаются и на «Шинели». Хотя не доходит до того, что я переснимаю заново, но поймать какое-то направление игры Акакия Акакиевича в новом жесте, этот момент всегда происходит. И прежде чем продолжить, естественно, если я чувствую развитие в ином направлении какого-то жеста его, я, естественно, оставляю съемку и тоже сажусь делать новую раскадровку, чтобы промыть, просмотреть это действие и найти ходы, при которых мне надо будет сделать либо минимальную пересъемку, либо я смогу поменять мизансцену, то есть перевести ее в другую игру. Вот такой парадокс.
Лекция. Конспект.
До какого-то момента теория хороша, ремесло хорошо. Но на одном ремесле не сделать художественное произведение. Оно начнется с того момента, когда для тебя начинает открываться тайна, и ты не можешь объяснить то, чем ты занимаешься. Вообще, разговор о изображении и слове – это бесконечный разговор. Об изображении и действии. Кое-что было сказано в связи с фильмом «Лиса и заяц», как изображение повлияло на действие, и как неудовлетворенность какая-то эскизами, она все равно вызвала в памяти нечто такое, что рифмовалось с твоим каким-то тайным ощущением этой сказки и повествования ее. Тут опять можно вспомнить Маяковского, моего любимого. У него есть замечательные стихи. Замечательные стихи «Разговор на Одесском рейде». Я сейчас прочитаю эти стихи, а потом мы продолжим разговор, и я скажу, почему, собственно говоря, стихи эти приведены в качестве примера. «Перья облака, закат расконарейте, опускайся, южной ночи гнет. Пара пароходов, говорит на рейде, то один моргнет, а то другой моргнет. Что сигналят? Напрягаю я морщины лба. Красный раз угаснет, и зеленый. Может быть, любовная мольба, может быть, ревнует разозленный, может, просит красная Абхазия, говорит советский Дагестан. Я устал один по морю лазая. подойди ко мне и рядом стань. Но в ответ коварная она: как-нибудь один живи и грейся. Я теперь по мачте влюблена в серый коминтерн трехтрубный крейсер. Все вы, бабы, трясогузки и каналии, что ей крейсер, тыл-то и почкун, поскулил и снова засигналил: кто-нибудь, подайте табачку. Скучно здесь, нехорошо и мокро. Здесь от скуки отсыреет и броня. Дремлет мир на Черноморский округ, синь слезищу морем оброня. У меня когда-то была такая идея, не совсем она была активна, не такой степени, чтобы во что бы то ни стало сделать фильм по этим стихам. Но я долго ходил, прочитывая эти стихи про себя, и думал о том, а как можно было бы делать этот фильм? Тут, казалось бы, естественно, стихи, они содержательные, и в них уже все есть. Но меня не отпускало это, потому что стихи волшебные, и они невероятно высокой поэтичности, и меня это желание посмотреть внутренним взором этот фильм не отпускало. Совершенно понятно было, что этот фильм не мог входить в те изобразительные конструкции, которыми пользуется мультипликация, и пользовалась. И однажды, я помню, мне попались литографии Сёра. Они были необыкновенно содержательны. Там буквально одушевлена была вся поверхность, эта живописная, черно-белая, литографская. Она вибрировала. И мне тогда показалось, что, собственно, вот в этом и могло быть решение фильма, изобразительное решение. Но поскольку в мультипликации уже она имела некие стереотипы, и я не мог пройти мимо этих стереотипов, мне было трудно представить, а как же это все можно было делать. Но на ту пору, когда я бредил этими стихами и пытался представить, как они могут выглядеть в мультипликации, технология, она не соответствовала самой изобразительной идее. Это уже потом появилось нечто новое в мультипликации, открывающее совершенно иные возможности. Естественно, эти возможности потом перешли и в сказку сказок. И тут вот странно, что невозможность сделать один фильм, все равно эта невозможность в тебе застревает, и она переходит в другое изображение. Она все равно тебе не дает покоя и все равно заставляет. Она так или иначе, эта идея, она все равно, по словам Пушкина, трепещет и звучит, и ищет, как во сне, и злится, наконец, свободным проявлением. Вот это состояние, оно необыкновенно. И в конце концов, тут неважно, будут ли эти стихи, или невозможность сделать их перейдет в возможность на другом фильме. Тут важно, что в тебе возникает некая изобразительная идея, и она ищет этого выхода и находит, в конце концов, это в других живописных идеях, в другом фильме. Тут, наверное, не следует сильно переживать, что не случилось того или иного фильма. В конце концов, конечно, кинематограф – это все на кладбище неразрешенных, не сделанных идей. Но и сделанные идеи, они тоже должны... Ты тоже с ними резонируешь, они тоже рефлексируют, и ты понимаешь, что, а может быть, и вообще не должно было быть того фильма. А то, что так или иначе толкалось в твоей душе, оно перешло в другое изображение, и, может быть, в этом есть своя гармония и завершение этой изобразительной идеи.
Лекция. Конспект.
невозможность сделать один фильм, все равно эта невозможность в тебе застревает, и она переходит в возможность на другом фильме. Тут важно, что в тебе возникает некая изобразительная идея, и она ищет этого выхода и находит, в конце концов, это в другом фильме.
Еще раз вернемся к стихам Маяковского «Разговор на Одесском рейде десантных судов, Советский Дагестан и Красная Абхазия». Была идея, хотя я понимал, что она неосуществимая, была идея фильма. Я пытался себе представить изображение. Вообще, еще раз, если говорить о слове изображение, то слово в этом смысле гораздо более гибкая форма языка, более просторная, пространственная, более абстрактная. Изображение не фиксируется, оно нематериально. В этом смысле материальные искусства, такие как живопись и кинематограф, в отличие от музыки, они работают на уровне реальности, и здесь самое сложное – реальности передавать реальность, но реальность изображенная должна быть такова и так уплотняться на экране от кадра к кадру, чтобы в конце концов она потеряла свою собственную силу и постепенно переходила во что-то иное. То, что мы можем называть тайными смыслами кино и вообще тайными смыслами изображения. Естественно, тут вопрос, а как это происходит в живописи? Когда рассматриваешь историю живописи, то, может быть, это сейчас, конечно, то, кажется, нет ничего странного в том, что в XIX веке поменялось отношение к живописному качеству. Очень много внимания художники стали уделять такому понятию, как колорит. Особенно это очевидно в живописи Делакруа. Появились пейзажисты, которые тонко работали над самой поверхностью холста, над фактурой. Целая барбизонская школа, о которой мы часто говорим. Пейзажи Коро, почти бесплотные, тонкие, вибрирующие пейзажи. И следующая ступень – импрессионисты, которые ловили мгновение, саму вибрацию воздуха. И в этом был смысл живописи. Это вовсе не значит, что живопись импрессионистов может являться более, допустим, высокой ступенью по сравнению с предыдущей живописью. Отнюдь нет. Вообще к искусству не относятся эти понятия прогресса, что это более выдающаяся часть развитие живописи в сравнении с той, которая была, допустим, 300-400 лет назад. Это просто говорит о том, что в искусстве заложены тайны и чувствования, которые характерны и для 2000-летней давности, и для тех чувств, которые происходят сейчас, в этот момент жизни. Тогда, когда я предполагал и думал про эти стихи, я не мог знать, какие свойства могут открываться в мультипликации, поскольку, естественно, был отравлен уже тем, что происходит в мультипликации, определенным пластическим фоном, определенными изобразительными решениями и так далее, и так далее. При этом я не хочу встать на позицию критика по отношению к тем замечательным, выдающимся вещам, которые сделаны были на Союзмультфильме в 50-е и в начале 60-х годов. Просто для меня это было совершенно другое. Кроме того, должен признаться, что меня пугало вообще само отношение к изображению. Мне казалось, что если делать какое-то очень скрытое, проступающее сквозь мгу изображение, что оно может быть неинтересным для глаза, неинтересным для чувства, что там негде будет путешествовать внимание зрительскому. И, собственно говоря, а что такое звуковые системы, сам рев сирены корабельной или мигание сквозь серую мгу, мигание фонарей? Может ли это быть драматургическим моментом? Много позже уже, когда стали открываться какие-то иные изобразительные формы, но вот я говорю слово «формы», на самом деле новое изобразительное содержание, это будет точнее сказано, тогда мне стало казаться, что, в общем, возможен был бы вариант делания этих стихов. Я тогда вспоминал живопись Сёра. Тут можно еще и вспомнить живопись Уистлера. Думаю, что если посмотреть на живопись, как она связана каким-то одним единым процессом, когда одна творческая формация, творческое время передает накопленное или открытое что-то в живописи другому времени, посмотреть на это как на единый процесс, то можно увидеть эти связи. И я думаю, что есть связи, совершенно очевидные связи между импрессионистами и, допустим, живописью Сёра, но и есть связи между импрессионистами и Уистлером, который, в общем, работал сам по себе, жил в Англии, хотя я думаю, что он наверняка был знаком с живописью импрессионистов, но, собственно, открывал во многом и сам свою школу. И там были у него замечательные английские предтечи. Это невероятные силы художник Тёрнер, который вообще кажется явлением едва ли не 20 века по своему живописному мышлению. Это Констебл. То есть было много живописных предтеч. Я уж не говорю об импрессионистах, потому что для меня совершенно очевидно, что в качестве таких вот живописных пращеров можно назвать живопись Веласкеза, который в сущности был невероятно близок к будущим импрессионистам, к живописи Эдуарда Мане. Но эти переклички, на мой взгляд, они любопытны, когда начинаешь думать о мультипликационном кино, они любопытны в своих соединениях. Вот почему мне казалось, что очень вероятно, что эти стихи могли строиться на каких-то тончайших вибрациях, на каких-то фактурах, когда дрожит сам воздух. И когда в этой серой мгле, я говорю серые, но на самом деле ведь и серые тоже имеют свои полутона и градации, свои вальоры, свои переходы. Есть серые теплые, холодные, близкие к умбре или к сиене. То есть все эти вещи, они не являются формальным моментом. Это все содержание действия. И когда я слышал буквально стук каблучков и идущие по молу женщина, она также растворялась в этом тумане, в этой серости, одетая в темное, причем почему-то мне казалось, что это должна быть высокая фигура в юбке, обтянутой до обтягивающей бедра, и юбке до щиколоток. И непременно у нее в шляпе должен был быть красный цветок, единственный цвет во всем этом пространстве. Собственно, все это действие и можно было построить на очень незначительных цветовых переливах и на ярких вспышках сигнальных огней с того и другого парохода. Но этот фильм развивался в уме. Какой бы он был, трудно сказать.
Вы слушали лекцию на радио «Культура».
Радио «Культура» представляет цикл лекций «Отражение». Лекции читает режиссер-мультипликатор, художник, народный артист России, лауреат Государственной премии СССР Юрий Нарштейн.
Проект «Лекции Юрия Нарштейна» на радио «Культура» выходит в эфир при поддержке Сбербанка.